Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 58, «Из плоти моей познаю Творца», второй столбец, «Гуф венешама» — «Тело и душа». Любое тело не имеет терпения и полно гнева, поскольку его жизненная сила — это кругооборот семи лет голода и семи лет изобилия. И обязательный закон таков, что годы голода заставляют забыть о годах изобилия, так, что тело все время крутится между ними и обтачивается, как камешки в море. А еще добавляются ему большие неприятности, когда ему кажется, что товарищ его ощущает себя хорошо. Это происходит потому, что в душе, в основе своей, перемалывается, вращаясь между добрым началом и злым. Иногда приносит ей облегчение окружающее доброе начало, а иногда добавляет проблем окружающее злое начало.
Это все для того, чтобы взрастить желание в нас и привести его к свойствам, к понятиям того, что целесообразно. То, что 7 лет голода перечеркивают, 7 лет сытости, это вследствие того, что мы следствие, мы в конечном счете. Или в начале всего мы результат Творца, Света, мы из того места, где единство, совершенство, независимость. Получается, что мы ощущаем, что нам положено это, мы оттуда. Мы исходим от корня спокойствия, поскольку у совершенного главное свойство спокойствия, у него нет никакой причины для действия, и мы тоже желаем покоя. И поэтому положено мне, чтобы мне было хорошо, я требую благ, не думая о том, что мне нужно за это платить, отдавать. Но положено. Если я получу от кого-то подарок, хорошо, мне это положено, он любит меня. Я скажу это и получу. Тогда как если кто-то набрасывается на меня, с чего вдруг, и как, и что, я начинаю горячиться, начинаю организовать против него. Почему? Тоже. Потому что мы исходим из совершенного корня. Мне положено добро, и не положено мне зла. Поэтому нам необходимо увидеть, почему не в равной степени приходят к нам эти вещи, для того, чтобы взращивать желание получать. И то же самое есть то, что общая душа поделилась на «я» и «ближнего». И тогда получается, что ближний всегда находится в состоянии, с одной стороны, я отменяю его, как будто нет в нем ничего, с другой стороны, если я начинаю взвешивать в зависти, страсти и тщеславии, я вижу всегда, что есть чему завидовать, и я тем самым могу взрастить свое желание получить, и увеличить, и продвинуться. И в таком виде, в моих внутренних свойствах и в моем состоянии по отношению к внешнему, я вижу, что есть у меня возможность, хочу я того или нет, взрастить, увеличить, почувствовать свое желание получать как растущим безостановочно. И слава Богу, мы видим, что это ведет нас к цели. Это называется тело и душа. Он пока что говорит о теле или о тех цветах, которые должны войти в тело. И чем они заняты? Они занимаются телом. Они как вода, которая стачивает камень и делают их гладкими, их природу гладкой. так окружающий внутренний свет действует на тело, на желание, и делают из него постепенно все, что необходимо, поскольку они противоположны друг другу, эти света, а бедное тело все время находится между ними, под их воздействием получает пощечины с двух сторон. Пока не начинает понимать, что бежать некуда, а только принять их и уподобиться им, этим светам. Да?
Я не понял, что точно хотят от тела?
Что получил как окружающий свет, так и внутренний, внутрь себя. Если ты так спрашиваешь, что хотят света, чтобы получил все. В совпадении свойств, однако. Поэтому называется внутренний окружающий. Обучают его, что хорошо, что плохо, с помощью «войдите внутрь». И так далее. Таким образом играют с ним. То, что называют «сглаживают его».
Что он здесь называет тело, а что называет нешама, душа?
Желание свет, желание отдавать и желание получать. Какое же тело есть у тебя, кроме этого? Даже наше тело — это желание получать. Это то, что мы представляем себе, как картинка на экране, как будто у нее есть какой-то объем или материальность. Это просто наше представление в нашем восприятии реальности. Да.
Когда желание работает с намерением ради отдать, называется тело?
Желание, которое работает с намерением ради отдачи, это называется духовным телом. Да, конечно. Тела не исчезают. У нас есть с самого начала желание, только плохое желание, разбитое желание. Клипа, там, чтобы, как бы ты ни назвал это. Нам необходимо преобразовать это в живое, в хорошее тело. Само тело, хотя и существующее не из ничего, но оно вечно. Оно вечно. Но, конечно же, со времени сотворения. Вечное значит, что оно не исчезает, и с ним ничего не происходит, кроме его... Кроме той формы, в которой существует, но оно же существует.
Я спрашиваю, потому что предложение, с которого он начинает, любое тело не имеет терпения и полно гнева.
Но такого желания получать его.
И поскольку его это исходит из того, что доброе и злое начало здесь работает, что он здесь называет тело, а что душой?
Любое тело не обладает терпением и переполнено гневом. Это понятно, это форма желания получать, поскольку его жизненная сила — это кругооборот 7 лет голода и 7 лет изобилия, и обязательный закон, что годы голода заставляют забыть о годах изобилия, так как тело все время крутится между ними, между голодом и сытостью, обтачивается, как камешки в море. А еще добавляются ему большие неприятности, когда ему кажется, что товарищ его ощущает себя хорошо. Это наш эгоизм в своих естественных свойствах, зависть, страсть и тщеславие. Это происходит потому, что в душе в основе своей перемалывается, вращаясь между добрым началом и злым, и вращается между ними, иногда приносит ей облегчение окружающее доброе начало, иногда добавляет беды окружающее злое начало. Но, а где же здесь душа? Душа здесь — это то желание получать, которое получило намерение ради отдачи и находится в развитии. Вначале он говорил о теле, которое пока еще не находится в развитии по уподоблению свойств. Но, скажем, в общей отдаче посредством света. А во втором отрывке Нам необходимо понять, что эта статья не является статьей. Это собрание совершенно различных предложений. Это из тех 80 листов, которые у нас есть, сфотографированы Бааль Сулама. И поэтому нет необходимости думать, что эти два отрывка связаны друг с другом. Но получается как точечное просто знание. А во втором я бы сказал, что здесь говорится о душе, то есть она перемалывается между добрым и злым началом, когда уже начинает чувствовать в себе эти свойства и вращается между ними. Да?
Постижение знаний.
Подожди, подожди. А Амиком хочет что-то спросить? Один раз да, пожалуйста.
Где раскрытие, а где скрытие? В теле, в душе, в различии между добрым началом и злым началом. Где место раскрытия, а где место скрытия?
Не садись, не садись. Я ничего не понял.
Раскрытие. В желании.
Раскрытие происходит в желании получать, которое находится в ради отдачи, когда желание получать ради отдачи раскрывает, что называется быть ради отдачи. Это называется, что раскрывает в себе свойства отдачи. Это называется, что Творец раскрывается в нем.
Соединение желания и отдачи, я не понимаю. Где место раскрытия? В желании или в отдаче? Где тут раскрытие?
В свойстве отдачи, которое находится в желании.
Свойство отдачи.
Находится в желании. Это то, что раскрывается. Теперь, кто раскрывает желание? Что раскрывает свойство отдачи, находящееся в нем? Что? Оно называется Творец. Приди и увидь.
Так скрытие точно в этом месте?
Почему раскрытие, скрытие, если он раскрывает? А, до этого?
Есть скрытие, которое, расстояние, которое мы раскрываем.
Да, правильно, правильно. Именно в том же месте, то есть в том же желании должно быть прежде всего скрытие, а затем раскрытие. Но в соответствии... В том же свойстве, когда я чувствую скрытие, то затем, если я чувствую сейчас, что скрыто сейчас от меня, мне не достает соли, мне приносят затем соль, о, я раскрыл, что у меня сейчас есть соль в явстве. Прежде всего, нехватка, раскрытие зла, а потом раскрытие добра. Одно в соответствии с другим. Ты не можешь, у меня не хватает соли, о, наконец-то у меня есть перец. Ты не можешь так?
То есть причины и следствия.
Ну и что? Это кли, это свет.
Но есть состояние. Когда мы читаем в статьях, что есть место, когда мы можем объединиться, а есть место, которое скрыто совсем. Это не вопрос причины и следствия. Это вопрос того, что это в одном и том же месте, в одно и то же время, и раскрытие, и скрытие. То есть это вопрос разных желаний, которые разделились.
Есть раскрытие свитка, то, что называется, когда раскрывают тебе, что ты в скрытии. Это ты имеешь в виду? Я не знаю. Поскольку скрытие — это тоже раскрытие. Да. Если ничего, то это ничего. Это просто неосознанность. Но когда ты чувствуешь, что ты болен, это уже раскрытие испорченности. Это раскрытие света Абсак и так далее.
В чем тут раскрытие?
Раскрытие испорченности и раскрытие Творца? В этом различие между Келим и святами.
Это что-то другое между добрым началом и злым?
Есть здесь много элементов, я не знаю. Ну, скажем, что если я раскрываю испорченность, я раскрываю злое начало. Скажем, допустим, но это очень в общем виде. Много здесь есть деталей.
Наоборот.
Что наоборот?
Если делаю исправление, раскрывается доброе начало.
Ну, хорошо, скажи так. Нормально.
Или можно оба вместе?
Не оба вместе, я не понимаю. Желание или плохое, или хорошее. Что такое инстинкт? Это желание.
Когда я могу сказать это, а когда это?
В соответствии с твоим пониманием, с твоим пониманием. Но по отношению к кому ты проверяешь это? По отношению к Творцу. По отношению к кому ты проверяешь, что это хорошее или плохое начало, желание?
Где продвижение, где раскрытие?
Где, какое продвижение, раскрытие? Что это и что это?
Относительно группы.
По отношению к группе, ну и что? В чем вопросы? Я не понимаю.
Вопрос. Два вопроса. Вопрос. Где вместе с группой место раскрытия и где скрытие? И мое отношение с группе. Где доброе начало, а где злое начало? Где группа, если она в исправленном состоянии, относительно меня?
Ты находишься все время в системе, и ты находишься в середине системы, и от твоей работы зависит система. Все. В соответствии с этим ты проверяешь себя по отношению приведения в действие этой системы в своих желаниях, не в словах и во внешнем, во внутреннем, прежде всего. Твое отношение к системе. Ты беспокоишься о ней все время, как мать беспокоится о ребенке, по крайней мере, так. Да? Это называется, что ты находишься в добром начале, когда ты не беспокоишься, забывая об этом, и находишься в противоположности себе. Это называется злое начало и клипа. А между ними есть много состояний, и кроме этого нет ничего.
Но как я могу быть посередине? Я должен выбрать или то, одно из двух.
Ну, короче, выясни эту картину. Хватит. Понятно? Ладно. Да, молодой.
Мой вопрос будет простой. Допустим, увольняют человека с работы, ему не на что дожить месяц. И он начинает искать работу заново. Где тут различие между насущно необходимым и свойством отдачи и простой насущной необходимостью для себя?
Ты спрашиваешь меня из жизни, что ты находишься в материальной жизни и ощущаешь в ней просто давление, проблемы. И что еще? Как ты можешь связать это давление с твоими действиями в группе?
Я слышал, как вы говорите, и во время изучения ТЭСа, что есть свойства отдачи.
Да.
И все другие свойства, стремление к почестям, гордыня. То есть я пытаюсь понять, где тут продвижение, проблема тщеславия, как все это связано с моим продвижением?
Я не понимаю. Не приводи мне примеры. Примеры не к месту, да?
Он спрашивает, в чем разница между насущной необходимостью и иной. Он дал пример. Допустим, я потерял работу и хочу очень работу. Это насущная необходимость, так я его понимаю.
Это не эгоистическая насущность тоже? Эгоизм только в группе? Собираюсь ли я соединиться с ними ради себя, своей индивидуальной потребности, или же я хочу соединиться с ними, чтобы достичь свойства отдачи? Это тоже может быть эгоистичным, свойство отдачи, но в каком направлении? Это лолишма. И все, все остальные состояния не относятся к духовному. Все материальное существование надо видеть как необходимое, и не больше. Так выстроить их. Нам необходимо пытаться заработать то, что нам необходимо на жизнь, чтобы это было достаточно нам. для нашей жизни, все остальное вкладывать в раскрытие связи между нами, где и раскрывается высшая общая сила, называемая Творец. И все? Да?
Я имел в виду, когда человек в группе. Когда человек в группе, и говорю о насущном, необходимом для продвижения. Работаю ли я правильно или неправильно, я не говорю о зарабатывании денег.
Ну и что?
Вот об этом я спросил.
И проверка твоя только по отношению к группе. Твоя проверка по отношению к группе. Каждый раз внутреннее выяснение, для чего они мне нужны, что мне с ними делать, как я могу пробудить их, как они меня, как я могу воздействовать на них, как принизить себя по отношению к ним, чтобы они воздействовали на меня, поскольку большие могут воздействовать на меня, на маленького. А с другой стороны, должен себя держать большим, чтобы дать им пробуждение. И что я хочу от них? Я хочу получить от них величие Творца и собственную низость в том, чтобы это было у меня. И хорошо, чтобы была у меня зависть, страсть и тщеславие, чтобы я завидовал им, чтобы я чувствовал тщеславие в том, что какая честь находиться в этой группе, какая честь находиться в контакте с Творцом через группу и так далее, и так далее. Есть здесь много понятий. О чем ты спрашиваешь? Все написано. Попробуй выстроить это, записать это. Здесь нечего объяснять. Все это внутреннее выяснение. Ну, почитай что-нибудь.
Постижение знаний в материальном и духовном. Нет между телом и душой иного различия, кроме того, что у одного происходящее с ним обусловлено им самим и природой, а у другой происходящее с ней обусловлено работой и природой взаимоотношений духовного с материальным. Дополнение же духовного по сравнению с материальным в том, что в материальном действительность познается и без постижения ее источника, как постигает ее малолетний ребенок, который, несмотря на то, что не знает вкуса, не будет жевать то, что нанесет ему вред. Но в духовном нельзя постичь действительность, пока не познаешь ее причину и следствие. И в мере познания происходящего происходит постижение величия его самого и находящейся вокруг него духовной реальности. Еще раз, постижение знаний в материальном и в духовном. Нет между телом и душой иного различия, кроме того, что у одного происходящее с ним обусловлено им самим и природой, а у другой происходящее с ней обусловлено работой и природой взаимоотношений духовного с материальным.
То есть то, что мы можем постичь без исследования причин, это материальное. То, что мы можем постичь только после исследования причины, процесса, следствия, отсюда выстраивается у нас духовная картина. Она не может выстроиться по-другому. В этом различие между двумя мирами, двумя видами, которые мы раскрываем формами. Поэтому то, что мы раскрываем в виде без причины и следствия, начало, середина, конец, случайности материальном, а картина, которую мы раскрываем только сознанием причины всех наших четырех стадий от Малхут обратно к корню, отсюда у нас получается духовная картина. Почему? Поскольку мы раскрываем наши кли и все причины этого, включая первую силу Творца.
Дополнение же духовного по сравнению с материальным в том, что в материальном действительность познается и без постижения ее источника, как постигает ее малолетний ребенок, который, несмотря на то, что не знает вкуса, не будет жевать то, что нанесет ему вред. Но в духовном нельзя постичь действительность, пока не познаешь ее причину и следствие. И в мере познания происходящего происходит постижение величия его самого и находящейся вокруг него духовной реальности.
Это понятно? Рами, почему ты не спрашиваешь?
Пытаюсь слушать.
А, хорошо. Почитаемо. Да или?
Что это значит познание?
Познание означает, что я включаюсь в это и знаю корень этого, откуда это исходит, почему приходят все причины и следствия, все. Когда я стою вместо того, кто это делает с самого начала, это называется знанием. И познал Адам Хаву. Это приходит в зивуге, соединение, в совпадении свойств. Когда я делаю точно то же действие, и вследствие этого действия я познаю, иначе я не знаю. В духовном, если ты не делаешь того же действия, ты его не знаешь, поскольку где действие? В материальном я вижу, что это стакан. В духовном такого нет. Я должен стать тем же стаканом, чтобы он сформировался во мне, создался во мне. Как это сказать? Сформировался во мне. И тогда называется, что я знаю.
Как же это выяснение в группе?
Это выяснение и работа, и усилия. Когда я делаю эту форму во мне, иначе нет формы в духовном. Материальном дали нам эти формы. Материальное — это последняя ступень нисхождения духовного, чтобы дать нам формы уже готовые. Чтобы была у нас возможность чего начать. Иначе, если бы и этого не было, не было бы у нас реальности, мы бы не осознавали ничего, с чего бы я начал. Понимаешь, так дали мне какую-то проекцию духовного, и сейчас я должен начать создавать ее в себе. И это называется, что я познал их. Без этого я не могу познать. Как я могу знать? Я должен все, если я не выстраиваю этого в себе, я не знаю, что это. Я могу читать тысячи лет, и я буду представлять себе стакан как стакан, тело как тело. И познал Адам Хаву, жену свою, что это значит, что я должен прийти к состоянию, когда распространится во мне форма Творца, в моем желании получать, и это называется «и познал». Когда две эти формы станут как одно, мое желание получать и желание отдавать Творца, чтобы они смогли облачиться одна в другую, и тогда вследствие этого я знаю из твоих действий, познаю тебя. И не может быть по-другому. Нет духовного постижения, находящегося вне меня. Нет такого, что я вдруг вижу. Дай мне очки, и я увижу. Но только если я внутри, поскольку вся реальность внутри, и это, эту действительность дали мне в подарок таким образом. Бери, начни с чего-то, почувствуй, что ты существуешь, иначе бы я не чувствовал, что я существую. И все остальное, это как я смогу сформировать это в себе, да?
Построение этой картины с тем, что я строю и группа внутри...
У тебя нет другого средства. Нет другого средства, кроме как в группе искать свойства отдачи.
Что значит искать? А вот сейчас как понять, что во мне происходит, и как я в этой группе? Вот так я постигаю, вот так я строю?
Еще раз.
Когда я в группе, и мои отношения с людьми, с окружением, и все время я проверяю, что я чувствую. Вот тут построение.
Здесь необходимо прочитать все статьи Рабаша и извлечь из них каждый раз новые выводы. не варится внутри себя, самим собой, во внутренней психологии. Здесь все время необходимо работать с материалом написанного. Как я с группой, группа со мной, психология, так я к ним, а не так ко мне. Это бездонная яма, это ничто, поскольку все ложь. Все будет крутиться только в желании получать. Это только взять статью о группе, в Рабаша в особенности, и все время так проходить, проходить, проходить их.
Их я проверяю в соответствии с статьей?
Только в соответствии с написанным материалом ты можешь видеть, насколько ты относишься к этому или нет. Только в соответствии с написанным. Почти я не думаю, что есть много моментов у человека, когда он может думать без книги перед собой. Почти все эти выяснения без книги ты сразу же
отключаешься
от источника. И начинаешь вариться в своем мусорном ящике, то, что называется. Да?
Ваши чертежи. Святая Килим или в Тесе. Для зрителя телеканала, допустим.
Чертежи мои влияют ли на зрителя, как что? Как рукописи Бааль Сулама или Рабаша?
Вот тот, кто смотрит на 66-м телеканале, вы во время теса чертите света, килим, условия. Ваши чертежи светов и килим для зрителя, который все это смотрит, влияет ли это на них?
В тех чертежах, которые я рисую, есть тоже сила. Я не могу сказать, что это как у Рабаша или Бааль Сулама, да, или как у Зора, но есть в них силы. И главным образом это внешний чертеж, который дает человеку какое-то направление, более сосредоточит его, о чем думать. Если есть чертеж, он как-то себе правильно может это нарисовать. Когда я говорю «мир бесконечности», а когда рисую ему круг, о, это в круге. Все. Когда я объясняю ему «здесь в круге ты находишься», о, это тоже. Нет выбора. Это, конечно же, несовершенство, без сомнения несовершенство. Но что делать? По крайней мере, в чем-то необходимо, ему нужны какие-то рисунки, внутренние рисунки, чтобы он представил себе, или такие рисунки, ему необходимо что-то. Затем, на протяжении времени, мы переходим к языку чувств. Мне уже не так важен рисунок, но ты же видишь, каббалисты пользуются этим. Я не думаю, что я вижу, что есть эффект этого. Все-таки это остается перед человеком. Хотя, конечно же, это не абстрактно. Есть в этом также и определенные несовершенства. Но и все наши слова, это не то же самое. Когда он говорит нам тело, даже свет, это все тоже слова, которые мы представляем, за ними совершенно различные вещи. Мы всегда рисуем себе всевозможные формы. Мы не воспринимаем слов, чисел, а это у нас тотчас преобразуется в формы в наших желаниях, в нашем желании получать. И эти формы, они или всего лишь более приятны, или менее приятны. В чем различие между синим, розовым, вверху, внизу, треугольник, квадрат? Мы думаем, это всего лишь в желании получать. Заложено. как большее или меньшее желание. Да.
В четвертой части теза. Когда вы такой чертежик или рисунок, или картинка какая-то...
Но ведь мы это делаем, в чем вопрос?
Он хочет сделать анимацию, когда света входят в килим.
А, и мультипликация светов и килим, это есть тоже, есть много рисунков и из прошлого, ты можешь посмотреть, я за это. Но прежде всего проверь, что уже существует. Есть очень много мультипликаций. И 15-летней давности уже много времени уже существует. Да.
Когда здесь говорят, и вот это происходит посредством работ, и по природе взаимного сочетания материального и духовного. То есть работа всегда подготовка к следующему состоянию. Работа всегда построение хисарона, чтобы свет пришел в готовый килим.
Ну.
Так что это значит взаимное соотношение материального и духовного?
Поскольку мы не можем измерять себя иначе, как между ступенями, в которых мы находимся. И каждая предыдущая ступень называется материальной по отношению к будущей, называемой духовной. Это может быть между двумя самыми высшими ступенями, но все-таки предыдущая ступень называется материальным, поскольку все, что я достиг в своем желании, уже называется материальным. Это уже есть у меня. А духовное — это то, что находится более. Это уже у меня как неживое, как понятное в моем желании. Но духовное, дух — это то, что я должен достичь выше знания, в вере. Так это и тоже называется. Да.
Если так,
как мы говорим, материальность товарища — это моя духовность. Почему есть материальные товарищи? Мы это объясняем, как будто я дам ему сэндвич, и это его материальное, и от этого получу духовное. Но это не так. То, что я чувствую в нем как материальное, это потому, что я так думаю о его тьме. Это как мера милосердия сюда. Это признак того, что я должен поднять его на его материальный уровень, и это будет мое духовное. Это как Гадальтайнам и Ахаб Высшего.
Хорошо, вы ответили на вопрос. То есть хисарон, который я вижу в товарище, он строит мою следующую ступень.
Правильно.
То есть это для меня такая подготовка.
Ну, продолжим. Да, Иран.
Вопрос у меня.
Да, пожалуйста.
Вопрос на эту тему. Будет ли правильно сказать, что когда света идут сверху вниз, это материальное, а снизу вверх это духовное?
Нет, я так не сказал. Сверху, сверху вниз приходит материальное?
Ну, я так понял.
Но продолжай. Что ты хотел спросить этим? Только это?
Из моего непонимания хотел спросить, что такое точка в сердце.
Точка в сердце — это точка разбиения. Моя душа — это общая кли, включающая все эти частные точки вместе, соединенные в совпадении, во взаимоучастии, в полной отдаче. Это моя душа. Бесконечность. Кли бесконечности. Точка в сердце — это то, что я сейчас оторван от своей души, от этого общего кли бесконечности. И мне кажется, что это вообще что-то противоположное мне, не относящееся ко мне, и находится в владении кого-то другого, чего-то другого. Специально есть у меня такая картина, ложная, и я таким образом ее себе представляю. То есть обязывает меня таким образом думать.
Как я постигаю? Это мое постижение исходит из того, что постижение, оно всегда во всем, что мне удается воспринять от меня наружу. Поэтому я спросил, духовное оно идет снизу вверх. То, что вы говорили про стакан, что это что-то внешнее, не то, что я могу уловить. То, что я могу уловить, это то, с чем я работаю изнутри.
Это то, что ты объяснил Эли? Что я объяснил Эли? Я объяснил ему, что понятие постижения, когда я выстраиваю в себе структуру в своих свойствах, и тогда вследствие этого я познаю. Я ничего не выстраиваю снаружи, в духовном. И в материальном также, но в материальном кажется нам, что мы строим что-то снаружи. Так это? Но я строю же машину, это существует снаружи, можешь постучать по ней. И мы поэтому находимся здесь в таком восприятии реальности. Но в духовном совершенно все внутри. То есть я должен выстроить в себе это свойство, и вследствие этого свойства я познаю, что это. Я поднимаюсь в Абавыима, скажем. Что значит «я поднимаюсь»? Я внутри себя постигаю эту ступень Абавыима. Постигаю ее во внешнем, это значит, я облачаюсь на них. Облачаю его в правой, левой и средней линии, в них. Я постигаю, значит, они находятся во мне, в частичном виде, в форме, что это высший и нижний, в форме, когда они рядом. Но это во мне все происходит. Вследствие этого я познаю. Все познание, духовное постижение только внутреннее. Да?
Это должно быть вследствие моей работы.
Конечно же, да. Но твоя работа в том, что ты пытаешься это сделать, постичь. Ты понимаешь, что ты не способен сам постичь. Ты раскрываешь, что ты противоположен этому свойству, этой картине, тому состоянию, к которому ты должен прийти противоположно. Это называется «создал злое начало», осознание зла, осознание грешников. И тогда ты просишь, чтобы пришел свет и исправил этого, поскольку ты каждый раз раскрываешь разбиение, отрыв. И тогда приходит исправление, и ты вследствие раскрывшейся формы получаешь осознание нового свойства, новую форму.
Базисной основой, желанием для того, чтобы достичь этого.
Точка в сердце, решимот. Это решимот. Нет ничего больше. Кроме решимот нет ничего. Все остальное не относится к этому. Есть у тебя решимо, группа, учеба и свет, который ты пробуждаешь, и все.
Снова. Это как любое животное или живое существо делает то, что предписано изначально.
Нет. Это зависит от твоего усилия. Ничего не делай. Если ты делаешь духовную работу в прекрасном виде, в соответствии с твоим внутренним инстинктом, ничего ты не сделал. Это не называется, что ты приложил усилия. Понятно это?
Так где же это? Где усилия? Где разница?
Усилия там, где ты раскрываешь, что ты не желаешь. И ты ищешь средства, чтобы подняться над этим в группе. Как пробудили тебя над отторжением. Только вследствие этого приходит духовное продвижение. Все остальное, да, но это очень медленно. И все-таки открывается что-то, что-то раскрывают на протяжении долгих лет, еще немного. Усилия-то сверхчеловеческих усилий. То есть там, где ты видишь, что ты не можешь, не способен, но нет у тебя выбора, ты должен, чтобы это произошло, тебе необходимо, чтобы это произошло, ты делаешь восьмерки в воздухе, чтобы пока это не дойдет до крика, и тогда это происходит. Да.
И раскрыл в армии, что нет такой вещи, не можешь. И имею в виду физически. Ты можешь сделать все. Только тебя должны подтолкнуть, обязать. Если это знаю, изначально я знаю, изначально, что я могу. Всегда я нахожусь под. Еще раз. Где же здесь этот... Я всегда знаю, что я могу дать еще больше.
Придет к тебе ощущение, что ты не способен. Да? Ты это раскроешь. То, что ты все можешь, это ты раскрываешь в своем эгоизме, в эгоистических келим, которые есть, когда есть перед тобой эгоистическая цель, ясная, сильная, тогда ты способен на все, поскольку цель притягивает. Цель, которая не может притягивать, но поскольку не будет выбора, ты почувствуешь, что тебе необходимо это, тогда...